Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
«Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю». Матфея 5:5. Считаю эту книгу самой замечательной из всех когда-либо изучаемых. Не знаю, сколько проповедей мы произнесли по Матфею. Возможно, около 25. И для меня это всегда захватывающе и воодушевляюще. И сейчас, когда мы изучаем пятую главу, Нагорную проповедь Господа Иисуса Христа, я буквально ошеломлен истиной. Чувствую, что когда я прихожу сюда, вы видите всего лишь верхушку айсберга, поскольку я не могу даже начать говорить обо всем том, что изо дня в день происходит в моем сердце и сознании, в то время, когда я открываю для себя этот прекрасный отрывок. Если я послушен Богу и если во время изучения я отвечаю Святому Духу, то я буду другим человеком. Это станет обновлением для меня, и я уверен, также это будет для вас. Утверждение, произносимое нашим Господом «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», для людей звучит слегка шокирующим. Христос призывает к чему-то абсолютно чуждому их мышлению, потому что люди умели быть духовно гордыми, умели быть самодостаточными. Они умели играть благочестивую роль. Они знали о религии. Они полагали, что способны жить своей силой, своей мудростью и своими ресурсами. Они ожидали, что когда придет Мессия, то скажет им: «Я пришел похвалить вас за вашу прекрасную религиозность, и вы можете просто войти в царство». Но наш Господь начал свое служение и сказал им: «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Не те, кто считает себя праведным, но те, кто понимают, что они грешники. «Блаженные плачущие, ибо они утешатся. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю». Они не понимали этого. Иисус желал видеть их сломленный дух и скорбящее сердце. Он желал видеть смирение, необходимое для вступления в Его Царство. И это очень сильный удар по их мышлению. Позвольте мне показать вам исторический фон. Чуть больше, чем за полвека до рождения Христа, в 63 году до нашей эры, Помпей присоединил Палестину к Риму. Таким образом пришел конец еврейской независимости. И, кстати, эта независимость была завоевана в ходе кровавой революции, называемой «Революцией Маккавеев». Они боролись за освобождение Греции. С тех пор землей частично управляла династия Ирода. Их назначил Цезарь, он также назначал прокураторов и наместников, самым известным из которых являлся Пилат. И все это время иудеи находились под господством Рима. Все это было печальным и тягостным для еврейского народа. Они презирали римскую власть. Когда Христос говорил с ними в Иоанна 8, разговаривая с иудейскими лидерами, Он сказал: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». А они отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Довольно глупое заявление. Итак, вся история Христа попадает в рамки народа, находящегося в рабстве у Рима. Тень Цезаря буквально затмевает весь свет, падающий на Новый Завет. Помните Симеона и Анну. Что-то вот-вот должно произойти. Мессия должен прийти. Царство Божие будет учреждено. И вот появляется человек по имени Иисус Христос. И вот что написано в Марка 1:14. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие, Царствие Божие. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Как же они обрадовались! Им было известно римское господство. И вдруг является чудотворец, он говорил как никто другой, и это может быть только Мессия. И когда он накормил толпу, они желали схватить его и сделать царем, начав политическую и военную революцию, которая сбросит иго Рима. В первую очередь военная концепция Мессии принадлежала группе евреев, называемых зелотами. В иудаизме было 4 основных партии – фарисеи, саддукеи, зелоты и есеи. Есеи были мистиками, живущими в Кумране, где мы нашли свитки Мертвого моря. Они были те, кто их копировал. Зелоты были политическими активистами, религия их не слишком заботила. Фарисеи были религиозными консерваторами, а саддукеи — религиозными либералами. И все они стремились свергнуть Рим. Фарисеи искали восстановление ветхозаветной теократии, мессию, который будет править, религиозным образом. А зелоты искали военачальника. И у всех была вера в то, что это произойдет сверхъестественно, произойдет чудо, и обещанный мессия придет на облаке славы. И даже апостолы ожидали этого. Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Деяния 1.6. Но у Иисуса Христа никогда не было такой цели. Пилат, разговаривая с Иисусом, пытался понять, что это за царь, у которого нет престола, царства и короны. Когда Пилат спрашивает «Ты царь?», Иисус ответил «Мое царство не от мира сего». Если бы я захотел, я бы мог призвать легионы ангелов. Кстати, один ангел может одним ударом убить 185 тысяч ассирийцев, а легион справится с кем угодно. Но Иисус этого не хотел. Его цель была в другом. Откровенно говоря, надежда на Мессию не так сильно горела в их сердцах. Лже-мессии были повсюду, в Иудее их было достаточно. Зелоты говорили, что мы не можем ждать Мессию, и вместе с икариями, наемными убийцами, наносили маленькие удары по Риму. Они убивали важного чиновника и совершали революционный акт. И, наконец, в 70-м году римлянам это так надоело, они послали Тита и Веспасиана, и римская армия буквально разрушила Иерусалим. Они громили города и убили 1 100 000 человек. Но это было еще не самое худшее. Между 132 и 135 годами, примерно 60 лет спустя, из Рима пришел человек по имени Адриан. Он прошел по всей земле Израиля и вырезал всех людей. Он буквально уничтожил израильский народ в национальном существовании. Я рассказываю это вам, чтобы у вас было представление о том, что желали евреи. Они ненавидели Рим и мечтали об их свержении. Но Иисус пришел не с такой целью. Представьте, они видят Мессию, и вот Он говорит «блаженны нищие духом», «блаженны плачущие», «блаженны кроткие». И народ спрашивает, что это за Мессия? Кому нужна толпа рыдающих сестер? Кому нужно собрание кротких людей? Им никогда не справиться с Римом. Иисус их разочаровал. Он не сделал того, о чем они представляли. Вот почему они видели Христа на Голгофском кресте, израненного, избитого, ничем не привлекательного, в котором не было ни вида, ни величия, они сказали «Мы не хотим такого Мессию». Они кричали «Распни его», потому что они его возненавидели. Они говорили «Проклят всякий, висящий на дереве». Не говори нам, что наш Мессия умер проклятым. Наш Мессия пришел бы и свергнул Рим, а это не наш Мессия. Когда апостолы проповедовали, они всегда должны были говорить «Послушайте, Мессия должен был пострадать». Этому учил Ветхий Завет. Иисус по дороге в Эммаус сказал, если бы вы знали Священные Писания, вы бы понимали, что все должно было произойти именно так. Но и ученики были разочарованы в Иисусе. Кроткие наследуют землю. Это противоречило всей жизненной философии. Но Иисус пришел как слуга. Они не знали пророчеств Исаии. Они даже не знали Ветхий Завет, огромный раздел о Мессии. Он говорит в Луке 4:18 «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Так вот, это довольно жалкий народ. Слепые, измученные, нищие и увеченные. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, «Немного благородных, немного мудрых, немного сильных Он избрал из этого мира». Вся жизнь Иисуса была примером смирения и служения. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою в искупление многих. Они вообще не понимали смысл. Иисус говорил, не гордые, не сильные, не заносчивые, не уверенные и недовольные не входят в мое царство, но сокрушенные, скорбящие, кроткие, алчущие, жаждущие, милостивые, миротворцы, оскорбленные и гонимые. Таковых есть Царствие Божие. Он говорил, если вы хотите туда войти, вам придется стать духовными банкротами, плачущими и кроткими. Кроткие отличаются от сокрушенных духом. У сокрушенных духом в фокусе моя греховность, у кротких — Божья святость. Две стороны одного целого — сокрушенный духом из-за греховности и кроткий, поскольку в сравнении — святость Бога. Иисус говорит, блаженны те, кто реально смотрит на свои грехи и чутки по отношению к Богу. А те, кто надменные, самодовольные, самоправедные, жестоковыйные, не раскаявшиеся, будут изгнаны из царства. звучит разрушительно. Фарисеи говорили: «Мы хотим мессию чудотворца», зелоты: «Мы хотим военного мессию», а саддукеи: «Мы хотим материалиста». Но Иисус сказал: «Я дам вам царство кротких», и это противоречило всей мирской философии. Титу 3.2. «Никого не злословить, быть несварливым, но тихим, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Колоссянам 3.12. «Облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». И вновь Библия говорит, что Божие Царство для кротких. Псалом 21.27 говорит: «Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки». Псалом 24.9. «Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Псалом 146.6. «Смиренных возвышает Господь». Исаия 29.19. «И страждущие более и более будут радоваться о Господе. Спасение, наставление, благословение и радость даны людям кротким». Но что значит быть кротким? Кротость исходит из сердец, сокрушенных духом. Я посмотрел в словаре слово «кротость», которое означает «недостаток мужества». Но это не библейское определение. Кроткий в переводе с греческого слова «умеренный, нежный, мягкий». То есть это кто-то терпеливый, добрый, покорный, терпеливый, тихий и так далее. Это слово использовали в описании успокаивающего лекарства. Также им описывали легкий ветер и укрощенного осленка. «Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под еремной». Кротость — это не значит бессилие, это контролируемая сила. В притчах 25-28 сказано, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. С другой стороны, долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Притчи 16.32. Смысл таков, что контролируемое лекарство помогает, вышедшее из-под контроля убивает. Необъезженный осел разрушает, укрощенная ослица полезна. Мягкий ветерок освежает, а ураган убивает. Так что кроткость — это контролируемая сила. С одной стороны, человек видит свою полную погибель, свою нищету и ничтожество. С другой стороны, он размышляет о милосердии Бога и Иисуса Христа. И внутренней характеристикой является расположение сердца, которое стало нежным, кротким и покладистым. Первоначально же оно было грубым, диким и неукрощенным. Кроткий человек говорит: «Во мне нет ничего возможного, но в Боге все возможно. Ибо к тому вы призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы вы шли по Его следам». И это настоящая кротость. Он не сделал никакого греха, и в устах Его не было лукавства. Иисус никогда не сделал ничего плохого. Он никогда не обманывал и не грешил. Иисус никогда не защищал себя. Его кротость говорила: «Я никогда не буду защищать себя, но я умру, защищая Бога». Как же проявляется кротость? Давайте посмотрим на Бытие 13. Потрясающая история об Аврааме. Авраам жил в Уре Халдейском. Ур был светским городом. И Бог говорит ему: «Авраам, встань и выйди из этого города. Пойди в землю, которую я покажу тебе». И дальше Бог говорит: «Я заключу с тобой завет. У тебя будет семя, подобное звездам небесным и песку морскому. Я дам тебе землю. Я заключу с тобой завет, которого никогда не было». У Авраама был племянник по имени Лот, и был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Они сильно поспорили о пастбище. Авраам мог бы сказать: «Слушай, парень, с кем был заключен завет? Никогда не забывай об этом, сынок». И как же Авраам поступил? Стих 8. «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». У Авраама была сила, но он никогда не использовал ее, защищая себя. И это прекрасное подчинение Богу. Это и есть кротость. Или взять Иосифа. Он был продан своими братьями в рабство. Они думали: ну вот, мы избавились от этого малого. Папенькин сыночек и любимчик, и они не могли его терпеть. И вот они от него избавляются, продают его в рабство, а отцу говорят, что его растерзал дикий зверь. И спустя много времени случается голод, положение безнадежное, и все сыновья Иакова отправляются в Египет за хлебом. И вот, пройдя сложную жизнь, Иосиф становится премьер-министром Египта, И вот родные братья просят у него зерна. Конечно, он мог сказать: «Позвольте мне вам рассказать историю». Он мог отомстить, но он этого не сделал. Он посмотрел на них, простил и полюбил, и дал им все необходимое. Иосиф был сильным человеком, у него была власть, но она была под контролем. Иосиф проявил кротость. Или возьмем Давида, когда Саул пытался убить его, и при этом Давид дружил с Иоаннафаном, сыном Саула. Саул повсюду преследовал Давида, и Давид был в бегах. И вот однажды, когда Давид тайком проник к Саулу, тот крепко спал, и вот выдался шанс покончить с Саулом. Но Давид этого не делает, потому что Саул был помазанником Божьим, и Давид проявляет кротость. Или когда Авессалом восстал против своего отца Давида, изгнал его, и Давид прятался в пустыне. И когда помощник Давида Авесса сказал: «Позволь мне пойти и снять с него голову», Давид сказал: «Оставь его». Первая книга Царств, 16:9. Или вспомните Моисея, числа 12:3. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И при этом он был довольно сильным парнем. Помните, он убил египтянина. А потом он сказал фараону: «Отпусти народ мой». А потом вывел целый израильский народ. Или когда спускался с горы Синай, увидел Аарона, брата своего, который вел народ в поклонение золотому тельцу. Моисей пришел в такую ярость, что разбил каменные скрижали и решил стереть всех людей с лица земли. Он защищал Бога, потому что Бог сказал ему: «Моисей, ты мой». Исход 3 глава. Или фантастическая история царя Озии, 2 Паралипоменон, 26 глава. Исаия говорит: «В год смерти царя Озии я видел Господа». Исаия глубоко оплакивал смерть царя Озии. Озия ведет войско против филистимлян и буквально опустошает всю их нацию. Он стирает с лица земли всех их города и восстанавливает свои города в их стране. На самом деле филистимляне — это древнее название Палестины. Господь помог ему это сделать. Его армия насчитывала 307 500 солдат, и это была фантастическая армия. Но когда он сделался сильным, возгордилось сердце его на погибель. Он вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. Это мог делать только священник, и он подумал, что он выше священников. И вот что с ним стало. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. Вот что может сделать гордость. Когда человек ищет гордости, он оскорбляет Бога. Но, будучи кротким, вы защищаете Бога, и величайшим примером кротости является Иисус Христос. Но давайте вернемся в Матфея 5:5. Что же будет в итоге кротости? Блаженные кроткие, они наследуют землю. Изначально Бог обещал человеку землю. Он сказал: «Владычествуйте над землей». Бог обещал землю Израилю. И вот он говорит: когда вы становитесь верующим и кротким, вы входите в царство, и это восстановленный рай. В конечном итоге мы будем царствовать с Господом Иисусом Христом над всей землей. 57 и 60 главах Исаии говорится о наступлении дня, когда придет Мессия и даст им территорию и всю землю. Но Христос сказал: «Нет, земля будет принадлежать кротким». Если вы горды, то, возможно, вы вне царства. Смотрите на Господа и веряйте свой путь Ему. В Псалме 36:13 сказано: «Уповающий же на Господа наследует землю». Сегодня мир принадлежит нечестивым и злым, но наступит день, когда мир будет принадлежать нам. Мне нравится, что в первом послании Коринфянам 3:21 сказано: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше. Вы же Христовы, а Христос — Божий. Вы будете судить мир и будете судить ангелов. Господь нам даст новое небо и новую землю. Кроткие наследуют землю. Зачем же нужна эта кротость? Только кроткие могут спастись. Псалом 149:4 прославляет смиренных спасением. Нет кротости — нет спасения. Если вы не придете к Богу с сокрушенным духом, оплакивая свой грех и смиряясь перед Его святостью, вы не сможете спастись. 1 Петра 3:4 говорит: «Если хочешь прославить Бога, не заботься о внешнем, но укрась свою внутренность кротостью». Кротость заповедана Богом, и это единственный способ спасения. Если вы желаете знать, кроткий ли вы человек, ответьте на эти вопросы. Возрожден ли я? Как я реагирую, когда бесчестят Бога? И всегда ли я смиренно и послушно откликаюсь на Слово? Если я кроток, то буду это делать. миролюбив ли я? В Ефесянам 4 говорится, что со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Воспринимаю ли я здоровую критику в свой адрес? И я сам наставляю ли с кротостью? Как вы поступаете? Задайте себе эти вопросы. И подытожить я хочу одним выражением: кротость значит покончить навсегда с собой. Давайте помолимся. Отче, мы знаем, что если мы видим себя такими, возможно, одно из двух. Во-первых, если я смотрю на свою жизнь и не прохожу проверки, и не вижу кротости, тогда существует вероятность, что я не христианин, и этого не произошло в прошлом. Во-вторых, возможно, я христианин, но в настоящее время живу в непослушании. Господи, помоги нам это увидеть. Как говорится в Галатам 5, плод Духа — кротость. Отец, молим, когда Дух Святой обличает, пусть каждый решает эти вопросы в своем сердце. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.